о детях?
Нет.
Детям о взрослых?
Нет, нет, нет.
Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых». Эталон.
Здравствуйте, с вами программа «Эталон», я Нателла Болтянская. Любите себя, но уж постарайтесь без нарциссизма.
Спонсор программы ОАО «Акрихин». Производитель геля для лечения болей в мышцах «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Никто не будет спорить, что ожирение и связанные с ним заболевания требуют не только профилактики, но и лечения. Избыточный вес – следствие многих причин. Неправильное питание, гиподинамия, стресс и так далее. Следовательно, предмет внимания различных узких специалистов, от психолога до эндокринолога. Можно только представить себе, какой огромный груз процедур и таблеток упадет на голову страдающего от своих габаритов, решись он заниматься собой по науке. Однако даже самый добросовестный врач, будучи специалистом только в своей отрасли, не сможет в должной мере отслеживать и обеспечивать такие необходимые для вашей проблемы факторы, как комплексность и системность, последовательность, оптимальное дозирование, специфичность воздействия, динамичность использования, необходимость терапии имеющихся заболеваний и, наконец, индивидуальный подход. Согласитесь, каждый специалист по снижению веса будет блюсти только свой участок. Диетолог – колдовать с калориями, тренер – следить за мышцами, пластический хирург – откачивать жир, а продавцу какой-нибудь чудодейственной тайской травы вообще наплевать на последствия употребления вами его товара. Физиологическое и лечебное воздействие природных и искусственно создаваемых физических факторов – воздух, вода, ультрафиолетовые лучи, электромагнитные поля – разрабатывает методы их использования в лечебных, реабилитационных и оздоровительных целях. У физиотерапии есть масса преимуществ перед диетологическими, медикаментозными и тем более хирургическими методами воздействия на организм. Физический фактор представляет собой привычный для организма раздражитель, который оказывает тренирующий эффект. Он не обладает токсичностью, не вызывает побочных эффектов и аллергии. Кроме того, физиотерапия оказывает длительное последействие. Терапевтический эффект сохраняется в течение значительного промежутка времени и даже нарастает после окончания курса. А это как раз то, что нужно человеку, решившему стать стройным. Грамотное использование физиотерапевтических методов в различных комбинациях и последовательностях, их сочетание с другими методами лечения, значительно усиливают лечебные и реабилитационные эффекты и открывают для врача широкие возможности. Нередко в основу физиотерапии практических методик ложатся методы нетрадиционной медицины, медицины Востока, что также говорит об их чрезвычайной гибкости и близости к природе. Итак, какие виды воздействия на наши килограммы имеются в арсенале физиотерапии? Электрический ток, световое, лазерное и высокочастотное электромагнитное излучение, магнитное поле, ультразвук, температурное и механическое воздействие. Например, ультразвук используют для улучшения кровообращения в прямых мышцах, тем самым стабилизируя метаболические процессы и укрепляя сами мышцы. Прогревание успокаивает нервные клетки и приводит в норму кровообращение. Чтобы стресс не способствовал нарастанию лишней жировой массы, в физиотерапии применяют гидромассажные ванны, массаж, обертывание из морских водорослей, которые позволяют снять напряжение и усталость. Лимфодренаж активизирует русло гема и лимфотока, выводит из организма лишнюю жидкость и снимает внутритканевый отек. Ультраионофорез направлен на лечение целлюлита и устранение апельсиновой корки. Вакуумная терапия оказывает спазмолитические и сосудорасширяющие эффекты, ускоряет обменные процессы. Электролиполиз является альтернативой липосакции, то есть это консервативный терапевтический метод уничтожения жировых клеток. Существует также особая гимнастика для конкретных мышц, с помощью которой можно смоделировать новые формы тела и лица, поднять ягодицы, укрепить бюст, сформировать квадратики прямых мышц живота, создать юный овал лица, продолжать можно долго.
Ой, что?
Спина, ой, и шея.
Мама, и вы до сих пор не купили Быструмгель?
Быструмгель быстро и эффективно снимает боли и воспаления в суставах и мышцах.
Быструмгель поможет по-быстрому.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Программа подготовлена совместно с рекламным агентством Music Vision.
Спорткурьер.
Приветствую вас в студии, Алина Гребнева. Победой «Динамо» закончился один из центральных матчей 15-го тура российской премьер-лиги. Бело-голубые на своем поле обыграли «Зенит» со счетом 1-0. С первых минут встречи обе команды были не очень активны и допускали много ошибок при передачах. На перерыв питерский клуб ушел с потерей в составе. Спорную красную карточку получил нападающий Тыке. Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат очень недоволен судейством. По его словам, цитирую по сайту «Чемпионат.ру», эпизод с удалением Тыке не позволил бы себе ни один серьезный арбитр. Единственный гол за 2 минуты до конца встречи забил полузащитник «Динамо» Кирилл Камбаров, замкнувший подачу своего брата Дмитрия. Рубин и ЦСКА разошлись миром. Казанский клуб и армейцы впервые в истории чемпионатов России сыграли в ничью 0-0, отмечает «Спортэкспресс». При этом лидер премьер-лиги Рубин не может победить уже 5-й поединок подряд. Зато красно-синие прервали серию с 5 встреч с пропущенными мячами. Отмечу, что главный тренер ЦСКА Валерий Газаев не смог присутствовать на матче из-за проблем со здоровьем. Перед началом игры у него поднялось давление. Завершающей встречей субботнего этапа 15-го тура российского чемпионата стал матч «Амкар-Томь». Открыть счет командам так и не удалось, и пермский «Амкар» упустил шанс обогнать по очкам «Рубин» и стать лидером турнирной таблицы. Теперь не о футболе. Меньше 2 недель остается до открытия Олимпийских игр. Руководство Ирака обратилось в Международный олимпийский комитет с просьбой отменить санкции, согласно которым спортсмены страны не могут принять участие в пекинских играх. Как рассказал рейтер иракский министр спорта, официальные лица надеются в ближайшем будущем встретиться с лидерами олимпийского движения, чтобы попытаться убедить их изменить свою позицию. Напомню, в минувший четверг МОК отстранил Ирак от участия в Олимпиаде 2008 в связи с вмешательством государства в дела национального комитета. Действующий президент Олимпийского комитета России сенатор Леонид Тягачев обязательно будет участвовать в следующих выборах главы ОКР. Об этом сам Тягачев сообщил агентству «Весь спорт». Всемирное антидопинговое агентство ВАДА подготовило отчет о работе аккредитованных лабораторий за прошлый год. Самыми проверяемыми на допинг видами спорта стали футбол и легкая атлетика. Меньше всего используют запрещенные препараты в женском бейсболе и перетягивании каната. Сборной Бразилии по волейболу впервые за последние 4 года не удалось выиграть официальный турнир. Бразильцы уступили команде из США в финале мировой лиги, который проходил в Рио-де-Жанейро. 2 эстонцев стали первыми в мире людьми, переплывшими Финский залив. Группа из 6 пловцов стартовала с побережья Финляндии, однако преодолеть 55-километровую дистанцию смогли только 2. Тренер по плаванию Бруно Ноппанен и телеоператор Приит Вем. Первый приплыл к эстонскому берегу, проведя в воде более 19 часов. Ну а второй финишировал через 22 часа 22 минуты после старта. О новостях спорта пока все. Счастливо.
Спорткурьер.
Дорогие друзья, сообщаем, наш новый сайт работает. Работают все сервисы радиостанции «Эхо Москвы». Слушайте, читайте, пишите. Ну и заходите на наш сайт echo.msk.ru. Только ничего там не ломайте.
Долгожители российской эстрады Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина, представляющие группу «Мираж», в гостях у Элины Николаевой в программе
«Какого черта?»
в субботу после 23.
Оно, конечно, все так. Наталья Басовская в отпуске. Но вот программа «Все так» в отпуск не уйдет. «Эхо Москвы» планирует серию повторов лучших программ «Все так». На нашем сайте можно проголосовать за передачи, которые вы хотите услышать. Выбираем 3 из 10 программ и наслаждаемся авторским проектом Натальи Басовской «Все так».
Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
В это воскресенье «Наше все» Константин Петрович Победоносцев.
Гость передачи – историк, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Томсинов.
Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
Тема передачи «Дым Отечества» 27 июля в воскресенье после 19 часов. Прибалтика. Противник, партнер, друг. 21 июля 1940 года Латвия, Литва и Эстония стали советскими республиками. Гость передачи – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. «Дым Отечества» 27 июля в воскресенье после 19 часов.
Психология, секс и семейные консультации. Семейное право и юридические советы.
Встать, суд идет.
Взрослым о детях?
Нет.
Детям о взрослых?
Нет, нет, нет.
Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». С одной стороны, сегодня последние выходные месяца. Извините. Последние выходные месяца, и по традиции вы задаете свои вопросы, я на них отвечаю. С другой стороны, в прошлую субботу слушатели резонно посетовали на то, что давно не было программы на юридическую тему. Поэтому я решил компромиссно эту проблему. Я хочу сегодня со своей стороны обсудить часть первой статьи 65 СК РФ. Это для затравки разговора, считайте. Вы не обязаны говорить только на эту тему, а вы можете задавать и на эту тему, и на другие юридические интересующие вас вопросы, звонить и писать. Только сначала давайте-ка я начну. Итак, статья 65 Семейного кодекса Российской Федерации, часть 1, всю читать не буду, я прочитаю только второй абзац этой статьи, это более чем любопытно. Кстати, несмотря на то, что детей, по моему многолетнему опыту работы на радио, слушатели не очень жалуют. Тем не менее, статья интересная. Итак, статья 61, часть 1, второй абзац. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей, слушайте внимательно, должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Я закончил. Ну, там еще есть одна деталька, это уже третий абзац. Родители, осуществляющие родительские права, ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законном порядке. Это нам не интересно. Нам интересно, что способы воспитания должны исключать, это закон, пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Это от меня тема, а вы можете задавать вопросы на интересующие вас проблемы, юридические темы. Итак, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum 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 bum
but own. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
Да, друзья мои, еще забыл сказать. Уважаемые слушатели из города Санкт-Петербурга, до тех пор, пока сайт еще не готов, на это, наверное, еще месяц уйдет, я думаю, он ближе к сентябрю будет готов. Если вы хотите записаться на консультацию в Санкт-Петербурге, ориентировочно она будет на следующей неделе в среду и в четверг, то звоните записываться по телефону, который звучит по радио, семейной консультации, завтра, в воскресенье, в понедельник и во вторник, если хотите попасть на следующую неделю, на следующий четверг в Петербурге на консультацию. Я хочу к этой 65-й статье задать несколько вопросов. Что в вашем понимании есть грубое, оскорбительное, жестокое и унижающее отношение? Подвергались ли вы подобному отношению? Есть ли у вас из-за этого неврозы, психотравмы и другие проблемы? И вот первое сообщение. Тома из Самары пишет. «Меня всю жизнь унижает муж. Я постоянно плачу, переживаю, но из-за детей не могу развестись. Терплю. Спасибо, в кавычках, отцу, научившему меня с детства унижению». Дальше Марина из Москвы. «Мне 15 лет. Моя мать постоянно оскорбляет меня, называет Б. Многоточие, кавычки. Потаскухой. Скобка открывается. Из-за пирсинга и курения. Скобка закрывается. Может сказать, ты говно, иди обедать». Дальше Б. Многоточие. А вот вопрос от Алекса. Смешной. Друзья мои, я еще раз повторяю, вы не ограничены в своих фантазиях. Если вас интересуют другие юридические проблемы, то обращайтесь по другим юридическим проблемам, потому что сегодня последняя суббота месяца. Напомню еще раз, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Алекс спрашивает, если я ребенка заставил квартиру брать, это я его эксплуатирую? Но я бы так сказал, если заставили, то эксплуатируйте. Если договорились о распределении ответственности, ну, у ребенка должны быть какие-то обязательства по дому, его в конце концов тоже как-то обихоживают, кормят, поют, одевают, то не эксплуатируйте. Но вот если юридически подойти к вопросу, я полагаю, что ребенок имеет право отказаться выбирать квартиру, зато родители не имеют права отказаться от содержания и кормления ребенка юридически. А морально это можно дискутировать на эту тему долго. Дмитрий, Михаил Александрович, не пройдите мимо моего вопроса. Если в течение 6 месяцев после смерти моего родителя я не подала исковое заявление о вступлении в наследство, чем именно данное обстоятельство может быть чревато для меня? Ну, во-первых, будут другие наследники, вы не знаете, что произошло с наследственной массой. И вы можете эту проблему решить, ну, желательно проконсультировавшись с адвокатом. Есть такое понятие, как вновь открывшиеся обстоятельства. Вы могли не иметь какой-либо информации или о смерти, или об имуществе. И каким-то образом эту проблему решить, объяснив, почему, собственно, 6-месячный срок вы пропустили. Добрый вечер, Михаил. Как ваше здоровье? Николай Носачев из Самары. Николай, спасибо. Как говорится, вашими молитвами. Неплохо. А как можно причинить, опять Николай из Самары, причинить боль человеку, которого ты любишь, тем более ребенку, который физически и морально слабее? Николай, вы меня просто смешите своим вопросом. Как можно причинить боль? Легко. Вот, например, я вам отвечу даже не своими словами, а словами слушателя. Это Ирина, школы 1528, физик. Она пишет: «Нас воспитывали жестко, за провинности наказывали, в скобочках лупили, но мы выросли нормальными, хорошими людьми». Или вот такой, например, есть такие дети, которые по-хорошему не понимают, садятся на шею. Я вернул бы телесные наказания в школах. Игорь Исаевич, пенсионер, Москва. Многие родители, дорогой Николай, к сожалению, причиняют своим детям боль, иногда невыносимую, и физическую, и моральную. Более того, вам скажу, но более половины людей, которые обращаются ко мне в консультацию, взрослых людей со взрослыми проблемами, и с личностными, и с семейными, это дети из так называемых неблагополучных семей. Не в том смысле, что они из бедных семей, а в том смысле, что у них были серьезные проблемы с родителями и даже психотравмы. Большинство из них подвергались насилию в семье. Вот по поводу 65-й статьи «Жестокое и грубое отношение, унижающее человеческое достоинство обращения». А сколько детей слышали от своих родителей, что они дебилы, козлы, идиоты? Я могу этот список продолжать. Дальше просто нормативной лексики не хватит. Что они никто, зовут их никак, что из них ничего не получится, кем они вырастут, что они ни черта не делают, ни черта из себя не представляют и так дальше. Это в легкую. А не в легкую — это когда просто берется ремень, и ребенок подвергается буквально физическому насилию. Людмила из Москвы. Михаил, спасибо за просвещение. Некоторые родители заявляют: мой ребенок, что хочу, то с ним и делаю. Даже не подозревала я о том, что закон регламентирует их отношения с детьми. Людмила, вы знаете, то, что я прочитал только один абзац первой части 65-й статьи, это 1/100 того, что регламентирует закон. Есть целая глава 11, глава посвящена правам несовершеннолетних детей. Есть декларации прав детей, которые Россия подписала, там много что есть. К сожалению, вот мы это обсуждаем, в частности, потому что это, как у нас любят говорить, не всегда выполняется. Наталья спрашивает: Михаил, подскажите приемлемые способы наказания детей. Наталья, вы не можете без приемлемых способов, без наказания обойтись? Вы знаете, как вам сказать, у людей вообще есть агрессия. Агрессия бывает и по отношению к собственным детям. Ну, такова природа человеческая. Слава богу, что не все люди обладают повышенной агрессией, поэтому не все дети подвергаются наказанию и насилию. Мне кажется, самый гуманный способ того, что вы называете там приемлемым наказанием, дать слово «наказание», меня режет немного ухо, уберем, да? Вот у вас с ребенком проблема какая-то возникла, ребенок что-то сделал не так, или ничего не сделал, или наврал, или своровал, или не пообедал, или не убрал игрушки, или получил двойку, или пришел поздно с улицы, или нагрубил бабушке, и давайте список продолжим. Первое, чем надо понять, вы должны столкнуться с тем, что половина детей вообще не понимает, что они сделали, поэтому они не понимают наказания. Наказание на них действует следующим образом. Они не помнят о поступке, у них просто остается, закрепляется наказание, то есть им больно, или им обидно, или им страшно, в зависимости от выбранной меры наказания. И поэтому они, как бы, по идее, этого не повторят. Но они не повторят из страха перед наказанием, а не потому, что они осознали, что они сделали. Поэтому первое, что надо начать, это поговорить с ребенком, для начала просто спросить его, типа, какого черта? Вообще объясни, что ты сделал. И тут вы столкнетесь с тем, что очень многие дети, даже большие дети, нечленораздельны или вообще не могут вам объяснить, что они сделали. И первое, с чего надо начать, так как дети начинают хулиганить уже достаточно раннем возрасте, научить ребенка осмыслять, то есть то, что называется рефлексией, осмыслять то, что он делает. Чтобы он понимал, что вот это поступок там нехороший, да, поговорить с ним, во-первых, чтобы он понял, что он что-то сделал в принципе. Потом поговорить о том, что это означает, почему это плохо. Потому что многие дети вообще не понимают, собственно, что в этом плохого. И если вы видите, что ребенок там упорствует, вы ему дальше объясняете, при том заранее, что если эта ситуация повторится, вы вынуждены будете его наказать. Ну, наказания бывают разные. У ребенка есть, в конце концов, свои интересы, есть вещи, которыми он дорожит, есть свои ценности, и он не готов расстаться с компьютером, там, с игрушками, с прогулками и так дальше. Вы можете его предупредить, что если он там упорствует в своем непонимании, то он, видимо, чего-то лишится. Это должна быть договоренность. Ребенок в этом случае, с одной стороны, уже понимая, что делает плохо, с другой стороны, понимая, что за этим последует ваша реакция, если он на это продолжает идти, то вы имеете право его наказать, вы с ним об этом договорились. Помните правило, что за одно провинность два наказания не бывает. Поэтому выберите одно наказание, им ограничьтесь. То, что касается неприемлемых наказаний, это вот то, что я перечислил в 65-й статье, это унижение, оскорбление, причинение психического или физического ущерба, то есть побои впрямую. Это недопустимо ни в каком виде. Если вам интересно, почему родители так себя ведут, почему многие хватаются там за ремень или бьют руками, или орут, то я вам объясню, почему. Во-первых, потому что у них приступ агрессии в этот момент, они себя не контролируют, они неуправляемы. И, во-вторых, потому что они находятся в состоянии бессилия. Они, честно говоря, не очень понимают, как им эту проблему решать. Они не справляются с ребенком. Они это делают от своего бессилия, но они не понимают, что вот проблемы в агрессии, и, кстати, сам приступ ярость и агрессия возникает от того, что человек не понимает, что ему в этой ситуации делать. Вот. Вы знаете, я сталкивался по работе с разными совершенно проявлениями. Родители приходили, например... Во-первых, я в школе работал 10 лет и много что видел. А вот то, что касается консультации, ну, приходили родители, например, папа рассказывал, что вот ребенок ворует. Ребенок уже лет 14, такой уже большой. И наказывали его, и разговаривали с ним. Наказание он стал бояться, стал из дома теперь убегать. Сворует деньги, на которые можно какое-то время пожить не дома, и где-то живет. Мне что понравилось, да, что папа пришел в консультацию разобраться. Правда, папа сказал, что если мы сейчас с психологом не решим проблему, то он просто убьет, образно говоря, скорее всего, просто изобьет. Потому что ребенок рано или поздно домой вернется все равно. И вот папа тоже понимает, да, что изобьет он его не потому, что это такая мера воспитания, а потому что папа не знает, что делать. Но у него не получается просто эту проблему решить. Тут, кстати, хочется вспомнить великого воспитателя. Я сейчас не иронизирую, говорю совершенно искренне. Макаренко. Макаренко, который создал такую уникальную ситуацию, где каждый в отдельности воспитанник имел криминальные, кстати, психопатические наклонности. Он мог убить человека, мог ограбить, избить, зарезать. А вот вместе, в коллективе, они все были такие, знаете, прекрасно душные, такие душевные ребята были. И вот это коллективное сознание, при том совершенно позитивное сознание, абсолютно позитивное, ему удалось как-то, каким-то образом сформировать. Кроме этого, что самое главное, если кто помнит по школьной программе «Флаги на башне» и другие произведения Макаренко, самое большое наказание было, что выгонят из этой колонии. Трудно себе представить, что для человека, буквально заключенного в колонию, наказанием является, если его оттуда просто выкинут. Макаренко это удалось. Ну, поехали дальше. Диляра из Казани. Как можно доказать при разводе, что нажитое имущество за определенное время не является совместным, поскольку неофициально супруги разошлись на момент приобретения имущества, и, следовательно, оно не делится? Соседи и знакомые не хотят выступать свидетелями раздельного проживания. Диляра, неофициально разошлись, такой формулировки нет юридической. Неофициально вы можете разъехаться. А разойтись неофициально нельзя. Разойтись можно только официально. То есть расторгнуть свой брак. Если на момент приобретения имущества у вас брак был расторгнут, то действительно это имущество может не подлежать разделу. А если вы какое-то время жили раздельно, то вам придется доказать, что средства, на которые вы в этот период что-то приобрели, были тоже приобретены сами средства в период раздельного проживания. Это достаточно сложно. Если вы несколько лет вместе не жили, это одна история. Если вы пару месяцев, я ушла к маме, то, извините, доказать будет трудно. Вот Николай меня понимает, он пишет, с детьми надо разговаривать. Если ребенок не понимает, проблема в родителях. Тоже верно, кстати. Лариса из Москвы. О каком наказании мы говорим, если даже за физические вещи жены мужчина не несет никакой ответственности, поскольку участковый тоже мужчина прекрасно понимает таких людей. Лариса, вы абсолютно не правы. Телесные повреждения легкие, средней степени и тяжелые. Почти никакого наказания, там административное, может быть, административное заключение на 30 суток, штраф и так дальше, человек может понести за легкие телесные повреждения, ну, к ним относится гематома, например. Средней тяжести – вывихи, серьезные ушибы и так дальше. Я не врач, поэтому... тем более не медэксперт криминальный, не могу вам сказать точно, уже начинаются сроки. А тяжелые телесные наказания, тяжелые, тяжкие телесные повреждения, это могут быть уже большие сроки. Речь может идти 3 года, 5 лет, 8 лет тюрьмы. Тем более, если такое действие привело, скажем, к инвалидности, потере трудоспособности и так дальше. Вот, в практике у нас такие случаи были. Помню, лет 10 назад приходила женщина с переломом основания черепа. Всякие угрозы убийства. Сажали кого-то, по-разному было. В общем, я бы не сказал, что за увечья мужчина несет ответственности, потому что участковый тоже мужчина. Во-первых, это не участковый. Это дело в прокуратуру передается. И, кстати, вам совет, если до этого дошло, обращаться надо не к участковому, а заявление надо писать на имя начальника отделения милиции. И, кроме того, если вы обратились в травмпункт или в медицинское учреждение, они автоматически передают информацию в органы правопорядка, это их обязанность. Наследственная масса. Ну, Михаил, как скажете, ЖМСК. Ж из МСК. Наследственная масса, есть такое выражение. Я тоже понимаю, что смешно звучит, похоже на каловые, но на самом деле есть понятие наследственная масса. Так могут говорить и делать только ненормальные родители, в кавычках, пишет Александр. Александр, как так? Я не понял, к чему вы говорите. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory.
Whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments.
Ну вот, продолжаем наш разговор, напоминая, что вы не ограничиваете, собственно, и так, я вижу, не ограничиваете своими вопросами. Единственное, что у нас юридические сегодня вопросы, а я со своей стороны вот поднял отношения с детьми в юридическом аспекте. Я процитировал второй абзац части первой главы, то есть статьи 65 Семейного кодекса, и задал вам в связи с этим вопрос. Что в вашем понимании есть грубые, оскорбительные, жестокое и унижающие отношения? Подвергались ли вы подобному? Есть ли у вас из-за этого сейчас неврозы, психотравмы и другие проблемы? 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Сыну 5,5 лет, сегодня отлупила, чувствую себя виноватой, но не слушается. Вы знаете, это жуткие отношения, потому что родители, ну вот есть совсем тупые родители, они просто вот бьют и бьют, да, и голову не ломают. Ну так надо. Это одна история. Родитель такой совестливый, который бьет, потом кается. Там такая чернуха начинается в отношениях с детьми после этого, потому что вот это чувство вины. Как правильно сказал Толстой, чем хуже мы делаем людям, тем больше за это их и не любим. Как бы получается, замкнутый круг, это чувство вины опять в качестве агрессии переносится на детей. Если вы осознали, что вы сделали плохо, и у вас здоровое чувство вины, вы имеете право больше этого просто не делать. Если вы с собой не справляетесь, идите к психоневрологу. Скажите, что у вас приступы ярости и агрессии. Попросите приписать вам таблетки. Но бить ребенка, потом извиняться, испытывать чувство вины, потом опять срываться. Это такие болезненные уже отношения. И, к сожалению, очень многие уже взрослые люди, которые приходят в консультацию, жалуются на то, что в детстве так с ними и поступали. Потом не только били, но еще орали, устраивали им истерики. Есть такие мамы, которые бить уже не могут, сил нету. Они тогда устраивают такую истерику, что если ты это сделаешь, я умру, вот где скорая, дай мне быстрее валидол, если ты на полчаса опоздаешь, у меня будет разрыв сердца. Это тоже запугивание детей, это нанесение ущерба психическому здоровью. Потом все начинают понимать, что мама просто истерит, что у нее с сердцем все в порядке, и получается, что она просто издевается над ребенком, потому что по-другому не может с ним никак договориться, поскольку ему приходить домой. Алексей, гуляя с сыном, назвал его шутя поросенком. Это услышала проходящая мимо тетка и обвинила меня, что я унижаю ребенка. Алексей, я не думаю, что вы назвали ребенка поросенком. Это является чем-то унизительным. Какие ужасы вы рассказываете? Я ни разу не шлепнул своего сына, ни разу не обзывал его никаким плохим словом. За поступки сердился и говорил, почему так нельзя делать. Дальше недописано. Вы знаете, друзья мои, вы недооцениваете своих детей. Вот правильно человек пишет. Дело в том, что если ребенок видит даже ваше недовольное выражение лица, он сам подойдет и скажет, там, мама, папа, что случилось? И мама с папой спросит его, а как ты думаешь, сынок, чего у нас такие физиономии перевернутые? И сын, может быть, и додумается сам до того, что он сделал. Но я имею в виду, есть еще иезуитство такое, не бойкот ребенку объявлять и не молчать с ним, чтобы довести его до истерики, а просто показать свое неудовольствие, показать и тоном, и выражением лица, что что-то не так, что вы недовольны. Иногда этого бывает достаточно. Дело в том, что если вы сразу начинаете орать, то вы сразу понижаете порог восприимчивости ребенка, и чем он старше, тем надо громче орать, иногда уже и просто лупить, потому что он по-другому уже не поймет. Он просто не привык. Вот за 10 лет работы в школе я столкнулся с сотнями таких детей, которые так привыкли, что дома или бьют, или орут, что когда они приходят в школу и с ними просто разговариваешь, они просто не слышат, они не понимают. Потому что они уже, к сожалению, ну, я не могу сказать, отравлены, да, они уже подвержены этим стрессам и реагируют только на стресс. То есть вот они там не концентрируют внимание. И они могут его сконцентрировать только там при громком хлопке, звуке, я не знаю, грозе, оре и так дальше. Это трагедия для детей, потому что потом приводили, конечно, к психологу на коррекцию, но, как вы понимаете, они, конечно, могут часок с психологом пообщаться, а потом приходится возвращаться в семью, где опять начинается то же самое. Михаил из Москвы. Когда я учился в школе, был одноклассник по имени Коля. Мать повторяла ему, что он пустое место, ничего не добьется. В 9 классе он бросился под поезд. Будьте осторожнее. Ну, я могу сказать, вот даже без экстрима, типа бросания под поезд, подавляющее большинство девочек и мальчиков, уже взрослых, подросткового возраста, которые себя просто ненавидят, внешне не любят, считают себя неинтересными, стесняются познакомиться, считают себя вот пустыми, никчемными, проигрывают все жизненные ситуации. Это у них идет от родителей, которые критиковали с детства, что из них ничего не получится, что у них они никто, в общем, зовут их никак. А как ребенок в суде сможет доказать, что родители его называют дебилом, козлом, идиотом? Алексей из Самары. Ребенок никак не может доказать. Ребенок может пожаловаться, если это там один из родителей, скажем, делает второму родителю или родственнику, или обратиться в школу с тем же вопросом. Школа является искусственным опекуном. Это госучреждение. А моральное наказание всегда сильнее физического. Надо вызывать стыд. Женек из Омска. Но по-разному. Для кого-то унизительно физическое наказание. Вот все вот эти вот какие-то там, вызывать стыд, я не знаю. Надо вызывать у ребенка для начала понимание того, что он делает. Я вам больше того скажу. У ребенка, в конце концов, все же не ангелы. Значит, у детей могут быть следующие проблемы. Первая проблема — ребенок сам по себе имеет некую агрессию в характере. Эту агрессию в нем надо, наоборот, подавлять, не провоцировать ее. Наоборот, надо себя с ним настолько тихо и аккуратно вести, чтобы эту агрессию как-то убирать. Это может быть связано с наследственностью, с особенностями там, его психики и так дальше. Лет 15 назад ко мне пришла мама в консультацию с 10-летним ребенком. Значит, пока она разговаривала, какой он у нее тяжелый, как ей с ним трудно, ребенок встал, такой у него был ботинок, гриндерс, модный, и как маме заехал в пах прямо сходу, мама со стула так и свалилась. Ребенок продемонстрировал, насколько действительно с ним тяжело. Это патология, да, там пришлось ребенка потом лечить в детском лечебном заведении. Всякие бывают причины. Очень часто дети хулиганят, потому что родители не обращают на них внимания. Они таким образом специально делают плохо, чтобы вызвать хоть какую-то реакцию со стороны родителей, чтобы родители вспомнили, что у них есть ребенок. Причин много. Родителям еще самим надо понять, чем вызвано такое поведение ребенка, особенно если он нарочно что-то делает. Значит, какая-то ситуация существует. У ребенка может быть состояние фрустрации. Он в этом состоянии тоже может вести себя не совсем адекватно. Самое большое наказание со стороны родителей, когда они со мной не разговаривали. А что делать, если большие проблемы у ребенка соседи, особенно когда это не настолько больно слушать, чтобы взять его себе, но все равно видно, что растет псих. Евгений из Ярославля. Евгений, в теории вы можете обратиться в органы опеки и попечительства и сказать, что там соседского ребенка истязают. Что будет на практике, я не знаю. Добрый вечер, пишет Виктор. Могу ли я подать в суд на отца за его противоречие статье 65 «Мое воспитание», если мне 23 года, обиды остались? Не уверен. В 7 лет я украл у друга 3 рубля. Отец узнал, отвел за руку к другу и заставил отдать. Запомнил на всю жизнь, с тех пор не могу красть физически. Евгений, 30 лет, Москва. Как, Наташа, этот рассказ назывался? «Проспера Мариме, мать Фалькона» он назывался. Там было круче. Папа просто застрелил своего ребенка за воровство. Друзья мои, подписывайтесь, иначе я не могу читать. Наталья из Москвы. Раньше самыми подлыми и самыми избалованными бандитами становились дети начальничков, которые не наказывали. Ваши демагоги способствуют воспитанию детей, а демонов, которые не смогут ограничивать свое «я». Наталья, вы не поверите, но начальнички, как вы их называете, это наиболее агрессивные родители. И многие дети жалуются, что их родители ведут себя именно как начальники дома. Помыкают детьми, унижают и оскорбляют детей. Так, все не подписанные. Назовите легитимные меры воздействия на ребенка. Комп не пойдет. Комп, видимо, не знаю, что такое комп. Компромисс или компьютер. В кейсе суд обязал обеспечить доступ 12-летней девочке. Лишь шить сладкого, это можно расценить минимум как унизительно, максимум как пытка. Алексей. Да нет, я еще раз повторю, Алексей, есть вещи, которыми дети дорожат, которые для детей ценны. И вы знаете об этом, и они знают. Значит, ребенка заранее предупреждает, что вот в случае такой проблемы ребенок лишится чего-то. И тогда ребенок, сознательно идя на свой поступок, лишается этого. Это и есть наказание. Но вы заранее договорились. Законы, между прочим, тоже с этой целью пишутся. Они заранее вас предупреждают о последствиях ваших действий. Поэтому я вижу, что это нормально. Я все... Так, не подписано. А, без подписи мама слушает. Ну, не могу не простить. Я все оскорбления, рукоприкладство простила родителям. Но вот комплекс и четкое решение не иметь семьи, что делать с ними, я не знаю. Причем девочка все время была золотая, училась на отлично, вела себя хорошо. Но всегда высказывала свое мнение. Без подписи мама слушает. Вы знаете, надо эту проблему решить. Надо и жить в себе те проблемы, которые были в детстве. Иначе они будут преследовать вас пожизненно. Нельзя их оставлять, потому что они будут продолжать отравлять вашу жизнь уже во взрослом состоянии. Друзья мои, время наше подходит к концу. Мы встретимся с вами в воскресенье в 12 часов ночи и поговорим дальше. Спасибо вам за откровенные послания. И я прощаюсь до воскресенья.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39.
Take time.